Павел Барчук, Павел Ларин. Чекист. Глава первая, в которой чужие воспоминания продолжаются, но я фигурирую в них. Глядя на закрывшуюся за мужчиной дверь, Саша громко и отчетливо вслух нецензурно выругался. Словами, которые приличной девушке точно не пристало говорить, потому что других у нее не имелось. Вспомнил. Сволочь. Но как? Во-первых, она не собиралась его убивать, чтобы этот товарищ сам себе не возомнил. Это вышло случайно. Кто же знал, что у Максима Сергеевича, чтоб ему пусто было, имеются какие-то проблемы с сердцем? Он, может, и сам не знал. Хорошо, такое тоже допустимо. Просто иначе как бы оставался он на этой работе. Вообще она заметила, что ее снова нашли почти сразу. В этот раз ощущение чужого присутствия накатывало волнами. То есть, то нет. Поначалу был порыв поступить как обычно, но потом... Она вспомнила, чем ее спешка закончилась в прошлый раз. Мертвый неизвестный мужик, без документов, что вполне логично. Мертвый, по ее вине. Прежде чем оттащить тело в лес в полосу, а потом бросить в реку, Саша обыскала каждую часть его одежды, не нашла ни черта. Какими были его цели, теперь непонятно. Успокаивала себя тем, что хорошие люди по ночам тайком в дом не залезают и на людей не кидаются. В любом случае, нежданный гость не был сотрудником комитета, это однозначно. Не сошли же они там с ума, чтоб таким нетривиальным образом приглашать на беседу. Ну, либо беседа им оказалась не нужна, что маловероятно. Они не стали бы лишать себя ценной информации. Поэтому Саша решила не торопиться. Она ждала, пытаясь понять, кто на этот раз. Вообще, за эти годы девушка пришла к выводу, что вот так бегать по стране, вздрагивая от всего подряд, это не жизнь. Это просто какая-то адская карусель. Она подумала, может, стоит все же пойти на контакт самой. Смог ведь дед как-то договориться. Вдруг и у нее получится. Да и потом уже поторопился один раз. Теперь по ночам снится этот мертвый мужик. А потом девушка заметила интересный момент. Проверяющий из Москвы. Он в их отделе не появлялся. С Сашей никак не пересекался. Она вообще узнала о нем случайно, от Маслова. Лев Иванович после той истории, которая случилась с его супругой, страдал определенной манией преследования. Хотя об этом никто не знал, только Саша. Она с ним общалась достаточно близко, правда, это общение они тоже не афишировали. Именно Маслов помог девушке устроиться на завод. С помощью Калинина, который на тот момент начальником первого отдела еще не был. Даже при отличном списке учебных заведений ее вряд ли взяли бы сразу на это место. Как и о чем Лев Иванович договаривался с Калининым, девушка не знала. Ее это, если честно, не особо волновало. Она представилась инженеру дальней родственницей почившего Ершова. Рассказала трогательную историю о своем сиротстве. Мол, с дедушкой Витей они очень дальняя родня. Взять опекунство он не мог, по вполне понятным причинам, но в ее судьбе некоторое участие принимал. Маслов, как и многие люди, страдающие гениальностью, был так далек от реальной жизни, что в эту версию поверил безоговорочно. А себя он считал Виктору Николаевичу обязанным, поэтому сделал все, чтобы девушку взяли на работу. Так вот, внимание Саши на Беляева обратил именно Лев Иванович. Поделился тем, что этот особист кажется ему странным. Мол, нет нужды так часто появляться на заводе, а он ездит и ездит, ездит и ездит. Вообще Маслов говорил о своем, считая, будто особист задумал нечто плохое, но получилось, что в итоге подсказал Саша. Она постаралась в один из приездов Максима Сергеевича случайно оказаться рядом. Хотела оценить этого человека со стороны. Ну да, ей он тоже показался подозрительным. А еще в его присутствии у Саши ощущение приближающейся опасности стало гораздо острее. Хотя виделись они мельком. Девушка буквально просто прошла мимо. Потом она узнала у Маслова, когда еще данный человек бывал на заводе. Конкретно. Даты, конечно, Маслов назвать не смог, кто бы сомневался. Но вот месяца с трудом вспомнил. Саша сопоставила со своими ощущениями. Удивительно, но сроки совпали. Мало того, после мимолетной встречи, зная, как выглядит этот человек, Саша вдруг несколько раз заметила его там, где он быть не должен. Рядом с собой, вне территории завода. Хотя совпадение все же исключать нельзя. Так она думала. Мало ли что и кажется. Образ невинно убиенного ночного гостя упорно теперь маячил на горизонте. Впрочем, конечно, не невинно, но все же. Саша решилась на конкретный шаг. Она достала из узелка те самые пузырьки. Прав был дед. Вот они и пригодились. Ей нужна была болталка. Виктор Николаевич утверждал, будто этот препарат сделан на основе каких-то там кактусов, в этот момент Саша жалела, что не уделила должного внимания химии, являлся определенным способом развязать человеку язык. Вроде бы болталкой пользовались те самые сотрудники госбезопасности, встречи с которыми она сильно хотела избежать. По идее, план был неплох. Она ждет приезда Беляева, сама знакомится с ним под любым предлогом, а потом устраивает доверительную беседу. В теории все казалось очень даже простым. На практике оказалось кромешным адом. Саша пошла в тот день в театр, дабы купить билеты на предстоящую премьеру. Играла их местная труппа, но театр девушку любила, поэтому периодически посещала. К тому же этим утром не явился на работу Маслов. К обеду стало понятно, что произошло нечто гораздо более серьезное. Пропал не только инженер, но и некоторые чертежи их нового проекта. Саша занервничала. По идее, с ней связи никакой, но теперь можно ждать проблем. Хотя бы потому, что копать в этой истории станут не только свои. Если Маслов не объявится, то вполне возможно задействует и комитет. А тут добрый вечер, вот вам гражданка Комарова. С этими товарищами дело иметь это не одно и то же, что Калинину про свою несчастную сиротскую жизнь рассказывать. И даже если она ошиблась насчет Беляева, то волей случая рядом с ней могут оказаться те, от кого она так усердно бегает. Поэтому в театр она решила пойти не только ради премьеры, но и, так сказать, развеяться, успокоить нервы. В холле возле кассы совершенно случайно Саша стала свидетелем интересной сцены. Сама сцена 100 лет бы ей не нужна, а вот ее участники очень даже. Вернее, один участник. Смазливая блондинка никак не хотела принимать от мужчины цветы. Они стояли в стороне, можно сказать, в дальнем углу, и Саша никогда бы не обратила на них внимания, если бы мужчиной не оказался тот самый Беляев. Это было очень неожиданно. На заводе о его появлении не было слышно ни слова. Саша бочком постаралась подкрасться ближе, но при этом надо было еще не привлечь внимания. К счастью, народу в фойе было предостаточно. Конечно, премьеры местной труппы не пользуются такой популярностью, как гастроли столичных театров, однако все равно желающих посетить спектакль оказалось много. «Максим, Роза, серьезно, ты издеваешься! Ненавижу эти цветы!» Блондинка капризно дула губы и всячески демонстрировала недовольство. Беляев протягивал ей большой букет темно-бордовых роз, а красавица явно не желала их принимать. «Лилечка, милая, я спешил, но явиться с пустыми руками совсем не камильфо. Просто забыл о твоей привередливости. Это ведь всего лишь знак внимания, не более. Перестань так вести себя». «Максим, ты даже не купил их, я вижу. Это дачные розы. Ты банально срезал их у кого-то на приусадебном участке. Ты настолько не ценишь меня?» Беляев принялся что-то втолковывать блондинке, а Саше пришлось отойти в сторону. Людей между ней и парочкой, которая выяснила отношения, стало меньше. На нее могли обратить внимание. А там и узнать чего доброго. По крайней мере, Максим Сергеевич. Тем более, если он действительно является тем, кем его представляла себе Саша.